Дорогие друзья, наш эфир продолжает цикл «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня, наверное, максимально время нашей передачи мы посвятим письмам, потому что со времени с последней встречи достаточно много, я думаю, их поступило, времени прошло немало.
Писем много, и письма самые интересные и самые неожиданные. Ну, мы тогда несколько раз уже с вами говорили в радиопередачах, что приходят чаще всего письма, которые с вопросом, можно ли что-то узнать о судьбе погибшего, без вести пропавшего там, или по награждениям, что реже. Вот. А так, чтобы вот отклики по передаче, это бывает не всегда. Но вот одно из таких писем, буквально вчера я получил это письмо, 24-го, вот оно у меня тут написано. И просьбы на поиск тут нет, но письмо само по себе довольно интересное. Это уже не первый раз такие письма, но вот я зачитаю. Алексей Александрович, здравствуйте. Здоровья вам на многое лето. Спасибо за передачи, которые вы ведете на радиостанции. Понятно, что вы от души переживаете за погибших в Великой Отечественной войне. Я с вами солидарна. Я молюсь Богу за погибших всех, и за своих соседей из поселка Баранчинского, с улицы Карла Липнехта. Я в детстве там жила. Вот у Федора Терентьева и Степана Абатурова было по 5 детей. Младшие еще ладом и не ходили. Отцов их взяли, и они как в воду канули. У Симоновых 2 сына погибли. Из моих дальних родственников пришел с войны раненый. Потом умер дядя Вася Пономарев. Мой отец умер в феврале 43-го года. Туберкулез легких, в возрасте 32 лет. Но мы были не дети войны, и сейчас я не тыловая, не ветеран, и ушла по льготному списку номер 1 с дробильного производства на фабрике номер 1. Хотя не ушла, скрыли и отпустили только в 50 лет по второму списку, но не ветеран. 50 лет подработал на государство, как бы даром. Очень много несправедливости в жизни. Даже вот сейчас я совсем больная, но не лечат за свой счет только. Далее она пишет: Алексей Александрович, не рвите свое сердце, плети обуха не перешибешь. Колесо крутится в другую сторону. Сегодня день рождения цесаревича Алексея и моего брата Владимира. Я была в церкви накануне или на дня, и вчера, и сегодня зажигаю свечи за их упокоение. Вы сказали, что вам мало откликов приходит на передачи. Не переживайте, вашу передачу любят, и я несколько раз писала вам письма, а потом их уничтожала, думая, написала много лишнего. И недавно приезжал из Екатеринбурга мой сын, он врач. Я ему спела песню «Не топчите памяти солдат». Ну, это как раз, я тут отвлекаюсь, радиослушателям, мы завершаем как раз Полиной Борисовной каждую передачу вот этой нашей песни «Не топчите памяти солдат». Ему очень понравилось, он даже записал. Не все люди имеют православное радио. Телефоны поснимали, ждут, когда кто-нибудь им позвонит, лишь бы им не тратить деньги. Если дашь хлеба бездомному псу или кошке, тебя же ругают, не корми, не приучай. Вот и опять не знаю, отправлять ли вам такое вот письмо или нет. Мне 82 года, пишет она. Во время войны пошла в первый класс в Баранче, потом в горный техникум в Тагиле. И с 18 лет каторжанка Горно-Благодатского рудоуправления. 2 сына, 1 врач, другой физик. Муж шахтер, давно умер. Перенесла инсульт, кости болят. Я вам желаю долгого здоровья, пишет она. Ну и тут ближе к концовке, я тут зачитаю, Алексей Александрович, видите, что я настряпала, но как такое письмо отсылать? Вы же меня и осудите, и ничего в моей писанине не поймете. Да и свеча уже догорает. Пора выгуливать собачонку. До свидания, пенсию вот получу 14 августа. Куплю конверт, отправлю вам письмо. Наверное. Город Кушва, Таланцева, Клара Петровна. Тут номер телефона еще. Вот такое письмо. Я думаю, что тут и комментировать не надо, когда и свеча, то есть и на электричество-то даже денег особенно нет. Хотя человек по вредному производству работал, в таком совершенно не в женском производстве, дробильный комбинат, и даже не заработала звание ветеран труда. Спасибо вам, Клара Петровна, за добрые слова. Что тут можно сказать? Ну, такие отклики у нас не единичные, это уже хорошо. Но не часто, это действительно не часто. Еще пришло письмо от внучки погибшего Евгения Антошиной. Она пишет: «Добрый день, ищу своего деда Брылина Ивана Федоровича. Дата рождения 28 декабря 21 года. На сайте мемориала числится пропавшим без вести. На сайте саксонские мемориалы есть списки немецких военнопленных. Они на мои запросы не отвечают. К сожалению, вот и все, я прочитал. Никаких дополнительных сведений в письме нет. Я уж сколько раз повторяю, уважаемые радиослушатели, пишите подробнее. Мне не за что зацепиться бывает. Ни имени вдовы нету, нигде жили, откуда призывались, нету. Ну вот, может, наугад и будет только, что, что тут найду, то, может, и найду. Я тут поискал, естественно, и по таким куцым данным. Ну что можно сказать? Что тут, положим, вот призван он, Иван Федорович Брылин, из Сухоложского района. Это, по сведениям, только Евгения Антошиной. Она сама из Арамиля написала. Что там говорить? К сожалению, опять-таки, полнофамильцы есть, несколько их таких. Вот из сухого лога Брылин Иван Федорович, я тут посмотрел, видно, такие данные я нашел, что да, числится без вести пропавшим 16 августа 1942 года. Но где написано, слава Богу, что без вести пропал 16 августа 1942 в боях деревня Пульникова Зубцовского района Калининской области. Вот такое, такая зацепка. Значит, если тут бы, положим, было бы указано, как зовут хотя бы отца его или что, он потому что мог быть и неженатым, 21-22 года рождения. Значит, вот из деревни Курьи отец Федор Артемьевич, он или не он. Поэтому я тут достоверно не могу достаточно точностью сказать, потому что, ну, к сожалению, радиослушатели, пишите подробнее, чтобы было за что зацепиться. Вот. И такие, конечно, дела. Нашел персональную карту военнопленного. Да, есть там фото, что он был танкистом. Вот. Находился в шталаге 338. Мать Мезенцева стала вот при замужестве Брылиной Галина Кузьминична. Из деревни Елкино. Если это совпадает, то, значит, мы говорим о том человеке, который вас интересует. Это ваш, возможно, дед. В плен попал 24 августа 1941 года в Днепропетровске и умер в плену 10 марта 1944 года. Ну и место такое знакомое – Ламсдорф в Германии, 344-й шталаг. Это как 338-й, извините, шталаг. Это как раз находится в Саксонии. Так что вот такие данные. Не уверен, еще раз повторяю, о нем ли речь, потому что тут еще и другие есть тоже Брылины. Еще хотелось бы остановиться на такой судьбе. Ко мне обратился Гусев, Максим Гусев, по поводу судьбы Сергеева, Сергеева Ивана Андреевича. И я вот смотрю, нашел, вышел на него, оказывается, вот я прямо читаю сопроводительное письмо, которое касается тех данных, где он есть, в том вот в архиве военном. Это Главное управление контрразведки СМЕРШ, если там вспомнить тех людей, которые были в годы войны на войне, да и после, то ничего приятного от этого слова созвучия СМЕРШ не было. Это такая, так сказать, контрразведка, и она шерстила своих людей, которые попадали, положим, в плен. И вот они направили личные карточки на бывших русских военнопленных. Прямо в письме-то написано, как, вот обратите внимание, это не мое тут словословие такое, что, положим, бывшие русские военнопленные, а вот так вот уже в самом сопроводительном письме к этому списку уже есть такой укольчик, что это бывшие, не советские, а русские военнопленные. Обнаружены вот эти карточки управлением контрразведки СМЕРШ центральной группы войск в городе Бадене в Австрии. Вот тоже Австрия, довольно интересно. И там как раз вот эти данные. Я хотел бы на этом остановиться подробнее, любопытно, как это все развивается и что. На обороте этого сопроводительного письма написано «Были в плену, дальнейшая судьба неизвестна». То есть это те, которые прошли плен, там нашли эти данные, не самих людей, а эти данные. И вот эти список на 2730 человек, которые по дате освобождения из плена были живы, вот они как раз и попали в руки нашего, так сказать, «доблестной» в кавычках контрразведки СМЕРШ, и там написано, что выписано столько-то карточек и прочее. И вот я смотрю по этим удивительным данным, что там очень много, сама графа такая интересная, как это все подавалось, какой именной список давался, и везде было написано, что военнопленный находился в плену в Австрии, в городе Баден. Вот из одного города Баден я посмотрел и выделил тех, которые были из Свердловской области. И этих попавших в плен и на время освобождения были живы, из Свердловской только вот области взять, было 58 человек. Там еще кое-кто, ну вот я 58 человек. И что важно, ну, к примеру, какие тут вот судьбы. Сам Сергеев, он жив, вернулся в конечном счете, значит, и вот о нем сведения тоже нашел, какие там у него, положим. Он попал в плен, вот о нем справку читаю там, из Артинского района, откуда он родом, что доношу, что Сергеев Иван Андреевич, 12-го года рождения, уроженец Свердловской области Артинского района, призванный в Советскую армию Артинским райвоенкоматом, в настоящее время проживает в селе Суханка Артинского района Свердловской области. Это письмо от 30 января 1953 года. Представляете, это уже 8 лет после войны прошло, значит, или почти около 8 лет. В вашем письме, продолжая читать, указано, что Сергеев на май месяц 42 года находился в немецком плену. По нашим учетным данным известно, что действительно Сергеев ИА с 29 мая 42 года по апрель 45 находился в немецком плену, освобожден советской армией, а с апреля 45 по 27 сентября 45 находился, проходил службу 229-м артиллерийском полку орудийным номером 45-45-миллиметровые орудия. Вот. Ну и уволен с 25 сентября 45 года, уволен в запас. Вот так вот о военнопленном. Вот я тут держу в руках саму персональную карту на немецком языке с его фотографией. Тоже интересно все эти данные. Он под Харьковом попал в плен в начале так сказать, ну, период второго, так сказать, это боя под Харьковом 21 июня 42 года. Вот. И что еще следовало бы сказать? Что в книге памяти он, как ни странно, в Свердловскую книгу памяти попал. Именно по Артинскому району, это 15-й том, Сергеев Иван Андреевич, рядовой 12-го года, пропал без вести в декабре 41-го года. Вот такая запись интересная. Не знаю, знали они или нет, но интересно другое, что я проверил, а имел ли он награду. Да, он был награжден. В 40-летию победы в 85-м году награжден орденом Отечественной войны второй степени. Тут номер наградного документа у меня есть, все такое. Вот, это от 6 апреля 85-го года. То есть, побывавший в плену, вернувшись там, пройдя, так сказать, все эти проверки и прочее, он еще и вернулся. Тут вот положим взять другого нашего свердловчанина, Мизгирев, потому что это в одном списке, я посмотрел, а что это такое, кто там у нас чего, это очень интересное дело. По одному только лагерю из города Бадена в Австрии, свердловчан, я уже сказал, 58 человек было из Свердловской области. И вот Мизгирев Алексей Дмитриевич, 21 года, из Красноуфимского района, деревня Никольская, был танкистом, и, значит, тоже танкист был. До войны был трактористом в железнодорожной бригаде, имел 4 класса образования, попал в плен 9 августа 41 года в Полтаве, будучи раненым. В персональной карте военнопленного есть его фото, мать Елизавета в девичестве Медведева. В плену был в лагере 4Б, но это тоже вот, значит, потом из Австрии переведен вот в этот вот другой лагерь, это данные в Австрии, те, которые были переведены дальше, вот эти данные, они натолкнулись. Значит, я смотрю, он в 1985 году, ну, счастливые люди, которые дожили до 40-летия Победы, вот он тоже дожил до 40-летия Победы, был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Это орден выше, чем Отечественная война второй степени. Почему? Потому что он имел ранение. Ну и так вот многие, когда вот я проверял эти сведения по нему, по другим, думаю, интересно, а как обошлись с бывшими военнопленными? И вот только по этому австрийскому списку из одного только лагеря в Бадене, в городе Бадене, вот из 58, 20 человек я нашел, что они были, во-первых, живы к 85-86 году и жили в Свердловской области. И они все были награждены орденами Отечественной войны. Кто первой степени, ну, больше всего, конечно, второй степени. К чему это я веду? Я веду это к тому, что был определенный период, как при Хрущеве, вот понятие было оттепели, 60-е годы, так и вот этот период, 85-й год, когда 40-летие Победы, значит, косо не смотрели на тех, которые были в плену, а просто возобладало в то время, к сожалению, короткий период, правильное отношение к тем людям, которые были мучениками этой войны. И они были все отмечены наравне с другими участниками войны, орденами Отечественной войны. Кто дожил до этого периода. И опять-таки, как странно и нелогично, по-моему, когда отдавшие жизнь и погибшие в плену, пропавшие без вести, так и не считаются участниками войны по этой части и до сих пор ничем не отмечены. Вот какая логика? Какая в этом логика? Это просто, есть такое выражение в народе, когда про периферийных там людей отдельных, так сказать, с инициативой особой, когда считает, ну, говорит, он святее Папы Римского себя ведет таким путем. То есть так уж строго подходит и прочее. Так и тут у нас единым мазком, дегтем вымазаны тысячи судеб людских. Кем? А так вот, на местах. Вместо того, чтобы их считать особо, отличившимися и пройдя не только немецкие концлагеря, но после этого пройдя и другие места, ну, к примеру, тут вот есть фамилии, что он жив был и, значит, остался на жительство в Магадане. Что его туда привлекло, наверное, читателям объяснять не надо. Он просто оттуда не уехал после того, как, побывав в плену, направили его туда вот на лесоповал или там в шахты, что там, где какое дело. И таких много, вот 20 судеб. И все это из свердловчане. Недавно обратилась ко мне по поводу Мальцева родственники. И тоже вот судьба их интересует, что там и как. Ну, нашел я какие-то там сведения, но какие они, эти сведения? Мальцев, он у нас из Березовского района, извините. Вот, стрелок Иван Васильевич Мальцев, 12-го года рождения, призван райвоенкоматом Березовского. И вот родственников интересует, а что с ним? Погиб или не погиб, там, ну, где погиб, что. И вот я нашел интересные, на мой взгляд, сведения о нем, Иван Васильевич, что он у нас из Копейска погиб 25 апреля 1942 года. Ну, это, слава богу, что такие данные есть, но вот сопроводительное письмо, где есть эти вот данные, написано в Главное бюро учета персональных потерь войск Красной Армии. Значит, это кто пишет у нас? 886-й стрелковый полк, майор Добин, начальник 4-го отдела, пишет, что направляю списки на безвестно пропавших личный состав частей 86-й стрелковой дивизии, извините, с 25 по 30 апреля 1942 года. На левом берегу река Нева. Вот это тоже важно. Начальствующего состава 81 погиб, младший начальствующий состав 123, рядовой состав 584. Итого 788 человек написано. Вот. И тоже, когда составляли эти данные, почему-то вот родственникам не указали, где это. А тут это пишу, именной список, то есть читаю, вернее, и там записано, погиб на левом берегу реки Нева. И все они вот в одно время, там несколько в списке-то, не только свердловчане, не только про него. Тоже вот так вот, почему бы не указать, кто, как, в каком месте погибли. Еще хотелось бы остановиться на таком примере. Некоторые проводят поиск сами. Вот недавно очень хорошая моя знакомая, заслуженный работник культуры. Значит, мы с нею делали 6 документальных фильмов. Вот за эти 20 лет, сколько существует наша организация, кое-что все-таки что-то сделано было. И она работала на СГРТК, то есть это телевидение, Ерофеева, Нина Павловна Ерофеева. Вот. Там она вела как раз, делала передачи и создавала документальные фильмы по разным вопросам. Вот 6 документальных фильмов по проблеме безвестно павших воинов, как раз мы делали это в 90-е годы. Потом, значит, там настроение к этой тематике немножко поменялось, и эти интереснейшие данные туда уже не попадали. Вот она пишет, в частности, о том, в своей там статье, что ее отец был на фронте, погиб, был офицером, вот, и указывается, что вот он был, как она пишет, похоронен в деревне Петушки Невельского района Калининской области, могила 24. Ну, убит 23 января 1944 года. Вот. Это прямо она пишет по похоронке. Других данных, так сказать, не нашли. Вот она пишет интересно. Спустя годы мы с сыном, девятиклассником, поедем искать след нашего отца, ну, они были там, и деда. «Время все изменит, разрушит, сотрет с лица земли. Мы оставили цветы у бетонного обелиска в райцентре Пустошка, символического места памяти многих сотен погибших в боях за важный стратегический объект, железную дорогу Рига-Москва». Вот такого рода. То есть, как я понял, они самого-то имени своего отца и деда, так сказать, не нашли при этом. Я хотел бы довести до Нины Павловны что-то, что военное кладбище номер 31 находится в другом месте, в деревне Алушково Забельской волости Пустошкинского района, действительно, Пустошкинского района Псковской области. Почему не Калининской, не Тверской? Потому что после этого много раз редко какая область, какой регион, чтобы он не менял границы, чтобы какие-то населенные пункты из одной области передавались в другую. Вот такое, конечно, было и там. Вот на стелах вписаны 2569 имен офицеров и солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Я посмотрел данные, тоже вот обратил внимание. Захоронение, площадь 8 на 10 метров с оградой. Вот у меня тут фотография. Жаль, что мы по радио не видим этого дела. Вот для Нины Павловны я передаю, что там и как. Там, конечно, есть имя. Но, с другой стороны, уважаемые радиослушатели, наверное, стоило бы обратить внимание, а может быть, я на это обращаю внимание, другие как-то не уделяют. А что такое? 8 на 10 метров ограда. Это 80 квадратных метров. А сколько захоронено? 2569. Я посмотрел, что на одного человека в среднем приходится, ну, примерно полторы ладошки, если их вместе сложить. А мест указано, откуда туда все перезахоронено, более 40. Там деревень, сел и прочее. О чем это говорит? Никто толком не перезахоранивал, просто так вот укрупнили, внесли по бумагам, ну, по военным архивным данным, вот эти фамилии, которые там по этим местам были, и все. То есть, если, положим, Нине Павловне ехать, то тут ни Пустошка, ни Алушково. Туда заглянуть, конечно, бы надо, что и говорить, там потому что имя его в том числе. Но заглянуть вот надо до того места, где первоначально указано. Это около Петушков, я нашел эти данные, 500 метров так-то, 300 метров туда-то. В общем, там азимут-то указан, направление что и как. Ну, вот такое отношение. Ну, хотя бы место-то известно. А поскольку это было первый период войны, то отец, к сожалению, ничем не был награжден. Вот такое. Хотя-то не только ж первый, 23 января 44 года. Письмо недавно пришло от Сысковой Алевтины Сергеевны из Арамиля. Мы уже из Арамиля не первый раз это видим. Где пишет она, что девичья фамилия Бирюкова, значит, год рождения указывает: мой папа Бирюков Сергей Павлович, 1907 года рождения. Уроженец Рамиль Свердловской области, был кадровый военный и погиб 29 июля 41 года под Смоленском, так вот считает она, будучи капитаном. Мы с сестрой получали пенсию за папу до совершеннолетия, потом мама последние годы получала пенсию за него. Ну и дальше пишет она: я по радио слушала вашу передачу, что составляются списки детей, погибших во время войны 41-45 годов. Отца, значит, еще в Челябинске есть, и у нас в Свердловске будут составлять списки. Очень бы хотелось, чтобы вспомнили о нас, о детях войны, и ходатайствовали о начислении пенсии за погибших родителей детям войны. До войны мой папа был начальником политшколы город Челябинске, и с первого дня войны был направлен на войну. Документы все есть. Очень благодарна вам, что вы поднимаете этот вопрос вместе с уважаемой редакцией радиостанции. С уважением, Сыскова. Ну, я посмотрел судьбу, хотя она немножко им там уже известна, но кое-что там уточнить-то стоило. Значит, вот из Арамиля, от Сысковой, я посмотрел сведения по капитану Бирюкову. Удивительные данные по-своему тоже. Значит, вот время, когда случилась вот эта страшная потеря, значит, написано в донесении, это в Центральном архиве, фонд, номер, все это указано, штампик, что учтено 30 декабря 1942 года. Потери по их части на 5693 человека. Это вот такая молотилка была за короткий период. И начальствующего еще состава 398 человек. Вот. И проверили к тому времени только 1141 карточку. По другим в то время еще не выдали. Это вот в январе 43-го года. И написано, вот тоже, думаю, надо бы нам знать, откуда это вот мало-то сведений, куда они делись. А вот тут прямо написано, на сопроводительном письме, это в Москву пишет каждая часть, написано, что исполняющий обязанности завделопроизводством, его рукой написано, 1681 один лист, 1681 лист, листов согласно описи по акту от 2 декабря 1942 года уничтожено, сожжены. Подпись неразборчива. Ну вот считаю, что унижение это уничтожение документов по безвозвратному личному составу в дальнейшем могло привести к потере сведений о многих-многих солдатах. Считаю ксерокопии, прилагаю вот эти вот данному донесению. К слову, именной список с данными по капитану Бирюкову скопировать-то мне не удалось. Очень низкого качества. Но, тем не менее, разобрал, как говорится, с лупой, что там и как. И поэтому вот эти отдельные сведения высылаю по сокращенному плану. И там, например, вижу, что Сергей Павлович Бирюков вот в донесении на странице 119 в пункт 7 у него пишется капитан, начальник штаба 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии 16-й армии Западного фронта, все эти данные. Погиб 29 июля 41-го года и захоронен, тоже учтите, первичное захоронение я обычно указываю, на кирпичном заводе, то есть бои там были под кирпичным, в кирпичном этом заводе города Смоленска. Жена Серафима Григорьевна. Вот, адрес не указан. Ну, почему-то, кстати, у многих офицеров адрес не указывали, потому что они проходили по другому каналу. Вот. Ну и в приказе об исключении списков Главного управления кадров там написано, что среди сведений по Уральскому военному округу, откуда он призывался, должность капитана Бирюкова, начальник школы младшего начального состава. Вот откуда у дочери и сведения-то. Он был начальником школы младшего начального состава 480-го стрелкового полка 152-й стрелковой дивизии. То есть, что это такое? Я, когда служил в армии, хорошо знаю это дело. Это школа младших сержантов, ну, сержантов, младших сержантов, вот. И вот в это время, значит, начальником школы был и он, и уже во время войны, не только в Челябинске. Вот. Наград не выявлено, ну что тут говорить, если тут все вот этот 40-начальный период, мало кого вообще награждали-то.
Алексей Александрович, сегодня у нас уже с вами заканчивается время эфира. Думаю, часть писем на следующую передачу у нас уйдут, да, вы... У вас грядет юбилейная дата, 20-летие, да, вашей организации. Я думаю, сейчас очень много сил и на это направлено. Еще наша одна передача выйдет в канун вашего юбилея как раз.
Я, Полина Борисовна, хотел бы обратиться к радиослушателям, чтобы они взяли ручки. Наверняка уже знают, что надо взять ручку, карандаш и записать адрес, куда писать. Пожалуйста, запишите адрес. Индекс 620-075. Еще раз повторяю. Индекс 620-075. Екатеринбург, а я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову, Зыкову, Алексею Александровичу. Жду ваших писем, откликов. Пишите, пожалуйста, не стесняйтесь, постараемся где-то там или в газетах, или вот по радио дать ответы.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего-всего доброго вам.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. СМЕРШевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.